Глава 25. Когда мы возвращались к монастырю, у меня ныла спина, и от усталости я едва волочил ноги. Не без зависти я глядел вслед Марку, который, несмотря на глубокий снег, передвигался ловко и быстро. Добравшись до внутреннего двора, я остановился, чтобы перевести дух. «След из той комнаты снова ведет нас к брату Габриэлю», — произнес я. «Так или иначе, но он что-то скрывает. Пойдем-ка его поищем. Для начала проверим, нет ли его в церкви. Только попрошу тебя об одном одолжении. Когда я буду с ним говорить, постой в стороне, так, чтобы тебе не было слышно, о чем мы беседуем. И не допытывайся у меня, почему. Поверь мне, на это есть весьма веская причина. Как скажете, сэр?» Я ощущал, что ему была не по нутру нагнетаемая мною таинственность, тем не менее она являлась неотъемлемой частью плана, который я разработал. Потрясенный тем, что я обнаружил в потайном коридоре, я испытывал невыразимое удовлетворение от того, что мои прежние подозрения относительно брата Габриэля оказались далеко не беспочвены. Воистину, человеческое сердце преисполнено непознанных глубин. День стоял по-прежнему пасмурным, и внутреннее убранство церкви, когда мы шли по нефу, выглядело на редкость мрачным. Из расположенных по бокам комнат не было слышно монотонных голосов читающих молитвы монахов, очевидно, у них настал час отдыха. Вскоре я заметил брата Габриэля. Он наблюдал за работой служки, который начищал прикрепленную к стене большую металлическую пластину. «Гляди! Ярь медянка вновь заблестела!» Громким эхом пронесся по нефу зычный голос брата Габриэля. «Значит, состав брата Гая все-таки возымел действие!» «Брат Габриэль!» — обратился к нему я. «Сожалею, что мне все время приходится отсылать ваших работников, но мне снова нужно с вами поговорить с глазу на глаз!» Глубоко вздохнув, он попросил служку удалиться. Я прочел надпись на латинском, которая была вырезана на пластине над изображением лежащей в гробу фигуры монаха. Насколько я понимаю, в этой стене был похоронен первый монах. Да. Причем эта гравировка имеет исключительную ценность. Он бросил мимолетный взгляд на Марка, который по моей просьбе стоял вдали от нас, потом вновь обернулся ко мне. К сожалению, она сделана из медного сплава, «но брат Гай придумал хороший состав, чтобы его почистить», — проговорил он с излишней поспешностью. «Как много у вас забот, брат Габриэль! И церковная музыка, и внутреннее убранство!» Я посмотрел на статую Доната, возле которой громоздились инструменты, потом на ремонтную люльку, прикрепленную веревками к галерее и колокольной башне. «Насколько я понимаю, у вас не слишком быстро продвигается работа. Очевидно, вы никак не придете к согласию с братом Эдвигом». «Да, но я уверен, что вы явились ко мне не за тем, чтобы обсудить наши с ним переговоры». В его голосе послышалось раздражение. «Верно, брат. Вчера я выдвинул против вас, как вы изволили выразиться, законное обвинение. Обвинение в убийстве. При этом вы заметили, что я выстроил ложную картину действий».
«Да, правильно. Я не убийца».
«Видите ли, брат Габриэль, дело в том, что мы, служители закона, нутром чуем, когда люди от нас что-то утаивают. И, должен сказать, очень редко при этом ошибаемся». Он внимательно смотрел на меня. «Позвольте мне представить вам еще один сценарий, так сказать, очередную цепь моих рассуждений. По мере того, как я буду их излагать, вы сможете меня поправить, если я где-то ошибусь. Как вы считаете, это будет справедливо? Откуда мне знать, какую ловушку вы на этот раз мне приготовили?» «Обещаю, что никаких ловушек не будет. Итак, начнем с собрания монахов, которое состоялось несколько месяцев назад. Если вы помните, на нем приор Мортимус упомянул о монастырской темнице и потайном ходе, соединяющем кухню с лазаретом».
«Да-да, припоминаю.
Дыхание у него заметно участилось, он часто заморгал. Прежде вы им никогда не пользовались. Однако в тот миг, когда вы о нем услышали, у вас в голове начала зреть одна любопытная идея. Вы направились в библиотеку, втайне надеясь отыскать там древние планы монастыря. Я видел их собственными глазами в тот день, когда вы показывали мне библиотеку. Вы тогда здорово разволновались. По всей очевидности, потому что мне не следовало их видеть. Я считаю, брат Габриэль, что вы отыскали на планах тот самый потайной ход. Я также утверждаю, что вы пошли туда и вырезали дырку в стене нашей комнаты. Повара подтвердили, что видели вас, когда вы пробирались туда тайком. Они видели вас как раз в том месте, где, как я теперь знаю, находится дверь в потайной ход. Он облизал пересохшие губы. «Вы не можете ничего мне возразить, брат?»
«Я ничего об этом не знаю».
«Да ну!» Неоднократно по утрам Марк слышал подозрительный шорох, но я лишь посмеялся над ним, утверждая, что это шуршит мышка. Однако сегодня, исследуя нашу комнату, он обнаружил дверь и дырку для подглядывания в стене. Интересно, кто бы мог ее вырезать? Поначалу я даже заподозрил лекаря, но потом обнаружил кое-что на полу коридора возле так называемого поста наблюдения и понял, что человек, который там стоял, пришел не за тем, чтобы за нами следить. Он преследовал совсем иную цель. Брат Габриэль издал стон, который, казалось, вырвался из самых глубин его естества. Он как будто обмяк, и в этот миг походил на куклу, которую враз лишили поддерживающих ее веревочек. «Вы питаете слабость к молодым людям, брат Габриэль? Должно быть, вы чересчур одержимы этой страстью, коль дошли до того, что стали наблюдать за тем, как одевается по утрам Марк». Габриэль закачался, и мне показалось, что он вот-вот упадет. Ему пришлось даже схватиться за стену рукой, чтобы удержать равновесие. Он побледнел, как смерть. Потом внезапно его лицо запылало.
«Это правда», — прошептал он. «Господи Иисусе, прости меня грешного».
«Довольно странное путешествие приходилось проделывать вам по утрам. Идти в кромешной тьме через мрачную старую клетушку, испытывая порочное возбуждение».
«Пожалуйста, пожалуйста», — он поднял руку, — «только не говорите никому. Не говорите об этом своему юному помощнику».
Я придвинулся к нему на шаг ближе. «Тогда расскажите мне все, что вы скрываете. Этот коридор является потайным ходом в кухню, где был убит мой предшественник».
«Я никогда не хотел быть таким», — прохрипел он, охваченный внезапной вспышкой страсти. «Но мужская красота меня издавна завораживала. С тех пор, как я увидел образ святого Себастьяна у нас в церкви, он потряс мое воображение. Я поклонялся ему с таким пылом, с каким иные юноши приковывают свои взоры к груди святой Агаты. Но у них всегда есть возможность вернуться к нормальному супружеству, а я же... Я в связи с этим был обречен. Ради того, чтобы избавиться от искушения, я пришел сюда».
«В монастырь?» — недоверчиво переспросил я.
«Да», — он тихо усмехнулся. «Здоровые молодые люди в наши дни не становятся монахами, за очень редким исключением, к каковому относятся несчастные создания. Таким был Саймон, который в миру не мог заработать себе на хлеб. Однако к нему я не испытывал никакого влечения. Равно как и к старику Александру. За последние годы я почти не грешил с другими мужчинами. И ни разу с тех пор, как в монастырь в последний раз приезжали посторонние. Посредством молитвы и духовной работы я научился обуздывать себя. Но однажды, когда сюда прибыли управляющие имениями нашего графства, я увидел красивого юношу. Он воспламенил меня с такой силой, что я не сразу сообразил, что делаю».
«И, как правило, приезжие останавливались в комнате, в которой ныне обитаем мы с Марком».
Он кивнул. Когда приор упомянул о потайном коридоре, я решил проверить, не пролегает ли он позади комнаты для гостей. Вы правы, я взялся изучать планы. Бог свидетель, я вырезал дырочку, чтобы любоваться мужской наготой во всей ее красе.
Он посмотрел на Марка, однако на этот раз злобным взглядом угодившего в ловушку зверя.
Потом приехали вы. Я должен был взглянуть на вашего помощника. Он так хорош собой, что превосходил красотой всех своих предшественников. Сущий идеал!
Он заговорил быстро, почти захлебываясь словами.
Я отправился в коридор как раз в тот час, когда, по моему разумению, вы должны были пробуждаться ото сна. Да простит меня Господь, но я был там вчера и в тот день, когда был похоронен бедняга Саймон. Сегодня утром я тоже был там, просто не мог устоять. О, до чего же я докатился! Может ли человек быть более унижен перед Богом?
Он поднес ко рту кулак и начал кусать его, пока не выступила кровь. Меня вдруг осенила догадка. Он наблюдал и за мной, пока я переодевался, и видел мою горбатую спину, от которой Марк всегда из вежливости отворачивался. От этой мысли мне стало немного не по себе. «Послушайте меня, брат Габриэль», — подавшись вперед, начал я. «Марку я еще ничего не говорил. Но вы мне расскажете все, что касается здешних смертей. Расскажете все, что вы до сих пор от меня утаивали».
Убрав кулак ото рта, он в недоумении уставился на меня. «Но, сэр, мне больше нечего вам рассказать. Мой позор был моей единственной тайной. Все остальное, что я вам говорил, было чистой правдой. Об этих ужасных делах я больше ничего не знаю. Я никого не выслеживал. Единственной причиной, подвигшей меня использовать потайной ход, было желание наблюдать за молодыми людьми, которые посещали наш монастырь».
Он судорожно вздохнул.
«Я хотел просто любоваться ими».
«И больше вам нечего добавить».
«Поверьте мне, нечего. Если бы я мог хоть чем-то вам помочь, чтобы раскрыть эти ужасные преступления, клянусь Богом, я бы это сделал».
Пристыженный своим признанием настолько, что едва мог это вынести, он, скрючившись, прислонился к стене. От сознания того, что след, по которому я шел, вновь оказался ложным, меня охватил приступ бессильного гнева. «О, Господи!» — издав громкий вздох, яростно воскликнул я. «Брат Габриэль, выходит, вы водили меня за нос. Я думал, что убийца — это вы».
«Да, сэр. Я знаю, вы хотите закрыть монастырь, но умоляю вас только об одном. Не используйте в этих целях то, что я вам только что сказал. Не допустите того, чтобы причиной конца Скарнси стали мои прегрешения».
«Бог мой, вы слишком преувеличиваете тяжесть своих грехов. Ваш порок не настолько страшен, чтобы за него преследовать даже в судебном порядке. Если монастырю суждено прекратить свое существование, этому будут совсем иные причины. Единственное, что меня до чрезвычайности огорчает, это то, что человек может тратить свою жизнь на подобное идолопоклонничество. Впрочем, вы не глупее любой другой твари под этими небесами». От стыда он закрыл глаза. Потом поднял их, и по движению его губ я понял, что он читает молитву. Вдруг он удивленно открыл рот, а глаза его, обращенные к небу, распахнулись с недоумением. Озадаченный этой странной метаморфозой, я придвинулся ближе. То, что произошло в следующий миг, случилось настолько быстро, что я не имел возможности даже опомниться. Повернувшись ко мне, Габриэль раскинул в стороны руки и, исторгнув громкий крик, бросился на меня. Все, что случилось потом, моя память запечатлела столь отчетливо и ярко, что даже сейчас, когда я пишу эти строки, мои руки начинают трястись. Габриэль яростно толкнул меня в грудь, и я тотчас рухнул на спину, столь сильно ударившись о камень, что из меня чуть было не вышел весь дух. На какой-то миг я подумал, что он сошел с ума и решил прикончить меня одним ударом. Когда я поднял глаза, то успел увидеть лишь его безумный взор, потому что в следующее мгновение произошло непоправимое. Откуда-то сверху, Со свистом разрезав воздух на то место, на котором только что стоял я, приземлилась огромная каменная статуя, похоронив под собой брата Габриэля. До сих пор у меня в ушах стоит этот страшный грохот бьющегося камня, смешанный с жутким треском ломающихся костей. Я приподнялся на локтях и, открыв рот, тупо уставился на обломки статуи святого Доната, страшной грудой, засыпавшее тело Ризничева. Из-под камней видна была лишь рука брата Габриэля, да лужа, расплывающаяся по полу ярко-красной крови. Отвалившаяся от статуи голова лежала у моих ног и взирала на меня своими благочестивыми и исполненными печали глазами, под которыми виднелись нарисованные белой краской слезы. Потом раздался истошный крик Марка: «Прочь от стены!» Я поднял глаза вверх. На высоте 50 футов прямо над моей головой раскачивался на краю навесной дорожки постамент, тот самый, на котором стояла статуя святого Доната. Я сумел лишь разглядеть, что за ним прячется какой-то человек в монашеском облачении. И едва я успел отползти, как на то место, где я только что лежал, рухнул камень. Бледный как смерть, Марк бросился ко мне, чтобы помочь встать. «Скорей! Поднимайтесь!» — кричал он. Я проследил за его взглядом. Мрачная фигура мчалась по галерее, направляясь к алтарю. «Он спас меня!» Я уставился на груду обломков, потом перевел взор на лужу крови. «Он спас меня!» «Сэр!» — порывисто произнес Марк. «Убийца в наших руках! Он сейчас наверху, на навесной дорожке, и из нее только два выхода, по одной из двух лестниц, что находятся с двух сторон от крестной перегородки». Пытаясь собрать воедино разбегающиеся мысли, я скользнул взглядом по каменным ступенькам. «Да, ты прав. Случайно не видел, кто это был?» «Нет. Обыкновенная фигура в сутане с поднятым капюшоном. Если мы с вами поднимемся по разным лестницам, то сможем его окружить. Он в наших руках. Другого пути вниз нет. Вы в состоянии это сделать, сэр?» «Да, только помоги мне встать». После того, как я поднялся на ноги, Марк поспешил вытащить меч. Я же, схватив свою трость, сделал несколько глубоких вдохов и выдохов, чтобы успокоиться и утихомирить бешено колотящееся сердце. «Будем двигаться в одном направлении, но вдоль противоположных стен храма, и держать друг друга в поле зрения». Поспешно кивнув, Марк кинулся к лестнице, что располагалась по правую руку от нас. На силу оторвав взор от останков Габриэля, я бросился к той, которая находилась слева. Я поднимался наверх медленно. Сердце мое так сильно билось, что я ощущал пульс даже в горле, а перед глазами плыли белые круги. Пришлось скинуть с себя тяжелый плащ и бросить его на ступеньки. Едва я это сделал, как холод пробрал меня до костей. Зато у меня появилась большая свобода движений, чтобы взбираться по лестнице. Ступеньки вели к узкой площадке, сделанной из железной крученой сетки и пролегающей вдоль стен храма. Взглянув вниз, я увидел перед алтарем и гробницами святых мерцающие свечи, гору обломков и красную лужу крови Габриэля. Навесная дорожка, по которой я ныне двигался, была не более 3 футов шириной, и ее единственным ограждением являлись железные перила. Впереди небрежной кучей валялись инструменты каменотеса и веревки, державшие корзину мастеровых, которая была прикреплена к противоположным стенам храма и свободно раскачивалась в воздухе. Проклиная про себя скудное освещение, я, прищурившись, вгляделся в полумрак, однако никого не увидел. Хотя чутье мне подсказывало, что кто-то там есть, или, по крайней мере, должен быть. Осторожно, чтобы не потерять равновесие, я наклонился и начал пробираться под веревками. Впереди меня находился помост 7 футов шириной, который касался верхнего края крестной перегородки и простирался от одной стороны нефа до другой. На нем стояли статуи, которые прежде я видел только снизу. Оттуда они казались совсем маленькими. Теперь же, когда я взирал на них в непосредственной близости, выяснилось, что они имеют натуральную величину. Крепко держась за перила, я миновал крестную перегородку. Каждый мой шаг отзывался скрипом металлического ограждения. Однажды я не на шутку напугался, ощутив, как оно сильно задрожало под моей рукой, но тут же постарался успокоиться, убедив себя, что площадка, на которой я нахожусь, вполне безопасна, поскольку каменотесы на ней уже работали. Правда, я также знал, что обрушившиеся камни могли расшатать перила, и от этой мысли мне снова становилось не по себе. На противоположной стороне храма, вытянув вперед руку с мечом, двигался по навесной дорожке Марк. Мы подступали к преступнику с двух сторон. Теперь ему было не уйти от нас. Он угодил в ловушку. Предвкушая долгожданную встречу, я взмахнул тростью и еще крепче сжал ее в руке. Ноги у меня дрожали, и я усилием воли пытался успокоиться. Вглядываясь в полумрак храма, я продолжал идти вперед. Ничего, ни единого звука. По мере приближения к верхней части церкви дорожка изгибалась полукругом, и через некоторое время, стоя у противоположных стен алтаря, мы с Марком в недоумении уставились друг на друга. Нас разделяло не более 50 футов, тем не менее между нами никого не было. Мой юный приятель глядел на меня изумленным взором. «Он убегал в этом направлении. Я это точно видел», — сказал он. «Ну и куда же он делся? Во всяком случае, в этой стороне церкви никого нет». «Должно быть, ты ошибся. Он ушел другим путем, в сторону двери». Я обернулся и проследовал взглядом вдоль дорожки, по которой я только что двигался. Ее конец был полностью поглощен мраком. «Клянусь жизнью, он был здесь». «Ладно, ладно», — я глубоко вздохнул. «Успокойся. Если он в противоположной стороне церкви от нас, он все равно не уйдет. Я уверен, что по лестницам никто не спускался, в противном случае мы бы это слышали. Идем в другую сторону. Может, нам лучше спуститься вниз? Один из нас мог бы позвать кого-нибудь на помощь». «Нет. Одному невозможно держать в поле зрения обе лестницы сразу. В таком большом помещении убийца, спустившись вниз, без труда сможет скрыться из виду». Развернувшись, мы тем же путем отправились в обратном направлении. Глаза у меня болели от того, что приходилось усиленно вглядываться в темноту. Когда я миновал крестную перегородку, внутри у меня что-то ёкнуло. Однако, что именно меня насторожило, я понял лишь некоторое время спустя. На площадке стояло не 3 статуи, как обычно, святого Иоанна Крестителя, Господа нашего и Пресвятой Девы Марии, а 4. Едва я остановился и обернулся, как в воздухе что-то просвистело и ударилось о стенку позади меня. К моим ногам упал кинжал, и все стало окончательно ясно. Тот, кого я принял за стоявшую посредине скульптуру, оказался живым человеком, облаченным в одежду бенедиктинца. Когда я опомнился, эта мрачная фигура уже карабкалась через ограждение, взбираясь на навесную дорожку. Я бросился за ним вдогонку, но, к несчастью, обо что-то споткнулся и упал на перила. На секунду моя голова и плечи повисли над пропастью, и я в ужасе уставился вниз, поскольку от пола меня отделяло весьма внушительное расстояние. Когда же мне, наконец, удалось восстановить вертикальное положение, монах уже скрылся из виду и, судя по грохочущим шагам по лестнице, спускался вниз.
«Марк!» — закричал я. «Сюда! Он уходит!»
За эти несколько минут Марк успел удалиться на весьма приличное расстояние, поэтому подоспел слишком поздно. Преступник уже несся по противоположной от него лестнице вниз. Звук его удаляющихся шагов раздавался как раз за той стеной, возле которой находился я. Оправившись от небольшого потрясения, я кинулся вслед за ним. Однако оказался у подножья ступенек одновременно с Марком, который к этому времени уже успел спуститься по другой лестнице. «Он был наверху крестной перегородки!» — крикнул ему я. «Стоял рядом со статуями. Не видел часом, кто это был. Он уносил ноги, как очумелый. Нет, сэр, не видел. Когда я подоспел, он уже мчался по лестнице вниз.
Марк уставился на крестную перегородку. «Должно быть, он успел взобраться на нее, пока мы поднимались по лестницам. Господи Иисусе, и как только он отважился стоять там без всякой поддержки и перил!» Его расчет был прост. Он полагал, что реформаторы питают неприятие к скульптурам и поэтому невольно отвращают от них свои взоры. Что ж, сегодня придется нам признать свое поражение. Теперь он скрылся. Я посмотрел на кинжал, который подобрал по дороге. Это было острое, безо всяких украшений, стальное оружие. Самое обыкновенное, ни надписи, ни клейма. Сжав его в руке, я так сильно ударил кулаком по стене, что руку пронзила острая боль. «Послушайте, сэр, а как же насчет Габриэля? Разве вы уже не считаете его убийцей? И скажите, что вы нашли там, в потайном коридоре?» Я заколебался. «Видишь ли, я ошибался. Жестоко ошибался. У него не было никаких тайн. Теперь еще один человек пострадал вместо меня. Нас постигла еще одна смерть, несмотря на мои молитвы». И с гневом, посмотрев на купол, я добавил: «Но клянусь, она станет последней».